Мне это подходит. Я хватался за любую возможность. Но лишних лошадей у нас нет. Вам придется разделить карету с еретиком, если, конечно, это не смущает. Не смущает. Когда я залез внутрь, Вальтер с иронией поднял бровь, но не произнес ни звука. Он сидел, зажатый с двух сторон мордоворотами, которые, признаюсь честно, непонятно, как вообще сюда поместились при их комплекции. Спустя минуту в карету забрался отец Леонард, и стало совсем тесно. Вальтер скривился. — Твое презрение меня не трогает, — равнодушно произнес инквизитор. — Советую тебе помолиться о своей душе и раскаяться в запрещенном колдовстве. Тогда дознаватели будут милосердны.
— У меня есть патент для занятия волшебством.
— Аннулирован. И он не разрешал убивать людей.
— Ну, конечно же, пес. Такое разрешение есть только у святого официума, — с усмешкой произнес тот и тут же охнул, когда один из охранников силой ударил его локтем под ребра.
— Покойся, — сухо произнес инквизитор. — Мучение тела — ничто по сравнению с мучениями твоей души. Ты можешь сократить время своего пребывания в чистилище.
— Подумаю над твоим предложением, — восстановив дыхание, процедил Вальтер. — Долина, дорога долгая. У меня есть время.
— Гораздо меньше, чем ты думаешь. Колдун усмехнулся, посмотрел мне в глаза.
— Зря ты сел в эту карету, незнакомец. Пешком было бы безопаснее.
— Заткнись, — пробурчал охранник слева, хотел замахнуться на заключенного, но взглянул на отца Леонардо и передумал. — Не слушайте его и не бойтесь, — обратился ко мне пес господень. — Его угрозам не суждено осуществиться. Он лишен возможности причинять зло.
Карета в сопровождении всадников двинулась вниз по улице, направляясь к городским воротам внешней стены прочь из Клагенфурта. Четырежды я видел в окно людей, молча расступавшихся перед клириками, один из которых держал стяг с гербом инквизиции, рука, сжимающая сияющее распятие веры. Я подумал о том, что проповедник, наверное, все еще дожидается меня у мельничьих ворот и будет чертовски зол, когда поймет, что к чему. Со слов Вальтера выходило, что его везут в столицу удально Лин. Там есть и Верховный трибунал инквизиции герцогства, есть и прямая связь с Реопана. С таким отступником, как колдун, на которого церковь повесила убийство в Круса, поступят надлежащим образом. Казнят прилюдно, чтобы показать всем, что бывает с теми, кто покушается на верующих. Но сперва выбьют признание. А мне позарез нужно поговорить с бывшим слугой марграфа Валентина, прежде чем его мясо запечется на костях. Выстрелы загремели внезапно, карета дернулась вперед, я едва не врезался головой в стенку и так же резко остановилась. В окно просунулась рука с пистолетом, грохнул выстрел, и пламя обожгло мне правую щеку. Содержимое головы отца Леонардо разлетелось в стороны, все заволокло удушливым пороховым дымом. Я рванул дверь от себя, выкатился на улицу, едва не попав под копыта чьей-то лошади. Люди, напавшие на кортеж святого официума, были облачены в ало-серые мундиры кондотьеров. Наемники действовали споро и сейчас занимались тем, что рубили охрану. Один из них кинулся ко мне, я нырнул под карету, пролез под ней на четвереньках, оказался на противоположной стороне, обнажил палаш. На меня сразу же напал чернявый малец в синем шапероне с нашивками сержанта. И, надо сказать, он оказался серьезным противником. Я неплохо обращаюсь с палашом, но то, как он орудовал шпагой, сделало бы честь даже моему другу Натану. Мне хватало опыта лишь для защиты, но никак не для нападения. Лишь благодаря моему росту и силе, с которой я отбивал змеиные выпады в первые 30 секунд схватки, мне повезло избежать смертельного укола. Но тут к бою присоединился его товарищ с саблей, и стало совсем худо. Два опытных вояки загнали меня, как щенка, к стенке и прикончили бы, если бы не окрик «Стоять!». «Он со мной!» Сержант выругался, посмотрел на меня зло, точно я был его кровным врагом, но шпагу опустил и кивнул солдату, чтобы тот убрал оружие. Вальтера вытащили из кареты, сбили цепь на ногах, чтобы он мог передвигаться. «Быстрее, сукины дети!» — рявкнул по-флотарийски чернобородый мужик с нашивками лейтенанта. «Хотите, чтобы нас половина города запомнила?» 12 кондотьеров, напавших на кортеж, бросились обшаривать карманы мертвецов и сундуки на крыше кареты. «Мы договаривались только о твоем спасении, Вальтер!» — на общем языке княжеств крикнул лейтенант. «О твоем дружке разговора не было!» «А я, по-твоему, в цепях и нуждаюсь в спасении?» — поинтересовался я. Он глянул на обнаженный палаш у меня в руке, хмыкнул. «Да мне плевать! Договор дороже денег! Тебя в наших планах нет!» «А теперь есть!» — колдун повел все еще скованными руками. «Он мне нужен! Может, обсудим новые условия подальше отсюда?» «Твоя правда! Лезь на лошадь! И твой приятель тоже!» «Сперва сними с меня цепи, Кирина. Нашел дурака. Сначала деньги». Тот коротышка, который едва меня не проткнул, подвел лошадей убитой охраны клириков. «Прошу, господа». Надо сказать, что произнес он это безо всякой вежливости. «Советую тебе воспользоваться столь щедрым предложением, Ван Нормайн», с трудом забравшись в седло, буркнул Вальтер. Проповедника, который мог бы воскликнуть «Что ты делаешь?», рядом не было. Так что я поступал по собственному разумению, решив действовать по обстоятельствам, которые, кажется, в последние полчаса начали захватывать инициативу, положив на лопатки и разум, и логические расчеты. «Этот сундук тебе был нужен?» — спросил кондотьер Кирина, когда его люди сняли с крыши кареты оплетенный ремнями ящик. «Только книга. Все остальное ваше, как договаривались». Прыщавый наемник кинжалом срезал ремни, подцепил крышку и выбросил на мостовую ворох бумаг, три книжки, взвесил на ладони тяжелый, приятно звякнувший кошель. «Так я и думал, что псы не только молитвами живут!» Усмехаясь, солдат кинул деньги своему лейтенанту для последующего дележа. «Который из книг?» «В зеленом переплете». «Придержи у себя», — приказал командир. «Нет!» — тут же взвился Вальтер. «Исполни хотя бы часть своего обещания, Кирина. Книга мне нужна прямо сейчас». «Ладно, отдай».
«Она, может, ценнее денег, раз так ему нужна».
«В ней дьявольские слова. Не надо связываться с волшебством», — резонно возразил лейтенант. Солдат протянул томик своему товарищу на лошади, а тот, подъехав к колдуну, пихнул княженцу скованному за пазуху. «Двинулись!» Маленькая кавалькада направилась по улицам, затянутым прогорклым дымом, мимо разоренных домов, сточных канав с забуревшей кровью, трупов и ошалевших после ночи людей, которые шарахались в стороны, чтобы не быть задавленными лошадьми. Грядущее, так сказать, скрывалось от меня в глубоком тумане. Потому что наемники, которые, по идее, должны были охранять город и пресекать беспорядки, решили заняться наживой и начали с того, что без всяких сомнений перебили псов господних. Именно о таких я и говорил совсем недавно. Им нечего терять. Мы углубились в узкие торговые кварталы южных городских окраин, совсем рядом с воротами, где то и дело встречались усталые после бессонной ночи солдаты, которых собирали в отряды охрипшие сержанты. Уцелевшие блюстители порядка готовились штурмовать тех, кого в другое время они должны были защищать. Редкие войска надеялись выбить бунтовщиков с соседних улиц, закрепиться в ключевых точках и начать подавлять восстание. Возле ворот, сейчас больше всего похожих на переспелую грушу, плодами которой являлись 15 изуродованных висельников в одеждах мастеровых, нас остановили. У охранников были аркебузы с зажженными фитилями, а капитан в кавалерийском мундире держал в руке пистолет с колесцовым замком.
«Куда?» — грубо спросил он.
«У меня приказ», — ответил лейтенант кондотьеров. «Вывести этих двоих из города!»
«Плевать мне на твои приказы, если только их не подписал сам герцог. Нам нужен каждый клинок, а вы вздумали сбежать?»
«С дороги!» — прорычал Кирина. «Мне до черта противил твой город, и мои люди убираются из него как можно дальше!»
Все можно было бы решить гораздо проще, но этот тупой наемник явно не знал такого слова, как дипломатия. Он просто пришпорил коня, тот рванул вперед и сбил капитана на камни. Это оказалось последней каплей. Грохнули аркебузы, раздались крики, зазвенел металл, и началась драка. Я, уже не думая о Вальтере, ударил лошадь каблуками, направил к воротам, на ходу извлекая палаш. Пороховой дым служил хоть какой-то защитой, и мечущиеся вокруг людские тени, сталкивающиеся, хрипящие, рычащие, пускающие друг другу кровь, были слишком заняты убийством друг друга, чтобы обращать внимание на меня. Мою голову накрыла тень. Я въехал в широкую арку распахнутых ворот и почти сразу же ударил палашом, сбивая в сторону нацеленную на меня алебарду. Я вырвался из города в предместья, застроенные низкими деревянными домами, сейчас такие же безлюдные, как Клагенфурт, и увидел, что Вальтер, прижавшись к конской гриве, скачет прочь. Уже через секунду он скрылся за поворотом. Ругнувшись сквозь зубы, я оглянулся на ворота, но погони пока не было. Летя по грязным бесконечным переулкам, распугивая свиней, я довольно быстро заплутал и, конечно же, потерял проклятого колдуна, уже понимая, что свернул не там. Рискнув, вернулся назад, поехал другой дорогой, как можно дальше от города, к реке, голым рощам и большому кладбищу возле церкви с обшарпанными стенами. За ней я увидел коня слуги марграфа Валентина. Тут же крутилось любопытное пугало. Оно пошло ко мне по размокшей дороге, протянуло правую руку. На когтистых серых пальцах, похожих на барабанные палочки, была видна кровь. «Лошадь или человек?» — спешиваясь, спросил я. Оно глянуло на меня с загадочной улыбкой, показав, что я должен сам все проверить, так как в его планы не входит дважды за сутки облегчать мне жизнь. Я посмотрел на лошадиную шкуру, узнав ответ на собственный вопрос — огляделся. Церковь была заперта, так что я направился к кладбищу. Давно некрашенная калитка осталась полуприкрытой. Между могильных плит все еще виднелись проплешины снега. Старые липы стояли голыми, с поникшими ветками, напоминая высохших от голода великанов. В их ветвях резко и неприятно галдели галки. Пахло влажной землей и пробуждающейся весной. Я шел по центральной аллее, поглядывая по сторонам и сжимая пальцы на рукояти палаша. На замшелом памятнике увидел темный след, наклонился, чтобы убедиться, что это действительно кровь. Вальтер был ранен, но, судя по отсутствию капель на дороге и снегу, кровотечение у него не такое уж и сильное. Я подумал, что он решил скрыться в лесу, миновав кладбище, но, как оказалось, ошибся, найдя колдуна в самой старой части погоста, среди искореженных лип и густого непролазного кустарника. Он сидел на столетней могильной плите, правый край которой был сколот, прислонившись спиной к каменному кресту и зажимая обеими до сих пор еще скованными руками рану в нижней части живота. Увидев меня, криво усмехнулся. Я отметил, как бледна его кожа. Дураку ясно, что песенка слуги марграфа Валентина спета, если, конечно, у него в рукаве нет чудодейственного фокуса. «Опять ты!» — произнес он. «Даже умереть спокойно не даешь!» Я не ответил, просто стоял и смотрел на него. «Ждать придется долго, Ван Нормайн!» Он не терял присутствия духа. «Я не собираюсь отправляться в ад прямо сейчас!» «Ну да...» С пулей от аркебузы, застрявшей где-то в потрохах, промучиться можно несколько суток. «Кристина?» — помолчав, спросил он. «Не выжила». Он сел ровнее, морщась от боли. Ему удалось избежать пламени темного кузнеца, но человек, несколько раз пытавшийся меня убить, выиграл лишь пару недель жизни. Провидение все-таки настигло его. «Можешь не верить, но мне жаль. Глупо все вышло».
«Что именно? Ее смерть? Или твоя?»
«И то, и то. Все слишком не вовремя.
Впрочем, когда приход Костлявой был к месту? Очередная кривая усмешка. Что ты забыл в этом проклятом городе, страж?
Твою дочь.
Ты несколько опоздал, ее уже забрали твои дружки.
Я в курсе.
Он вздохнул, убрал с живота окровавленные ладони, протянул мне скованные руки. Ты не мог бы? Не хочу подыхать, точно цепной пес.
Мне было все равно, если бы Вальтер умер даже так. Но я решил проявить добрую волю, надеясь, что это поможет дальнейшему разговору. Колдун расценил мою заминку по-своему.
«Не заставляй меня думать, что ты, как и кондотьеры, считаешь, будто цепи сковывают не только мое тело, но и волшебство».
Потребовалось 5 сильных ударов палашом, чтобы перерубить звенья. «Мне нужна книга». Он вяло кивнул.
«Чертова книга! Эта пуля мне досталась из-за нее».
Вальтер вытащил томик из-за пазухи, швырнул его мне, и тот упал под ноги в грязь.
«Избавься от содержимого».
«Что в ней?»
«А ты не в курсе?» — он рассмеялся и тут же закашлялся. «Ван Нормайн, ты не перестаешь меня забавлять. Открой и посмотри. Ну же!»
Я отстегнул застежку на обложке, распахнул томик и увидел, что в вырезанной в страницах полости лежит волнистый клинок без рукояти, гарды и набалдашника. «Это то, о чем я думаю».
«Не умею читать мысли, Ван Нормайн. Но если ты считаешь, будто перед тобой произведение темного кузнеца, то ты прав».
«Как он оказался у тебя?»
«О, довольно интересная история. Его привезла Кристина прошлой осенью. Она, видишь ли, заботилась о своей учительнице и считала, что если дать ей кинжал, та проживет еще какое-то количество лет».
«Превращая светлые души в темные».
«Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц».
«Интересно, в курсе ли Мириам инициативы своей ученицы?» «Думаю, нет». «А Кристина не подозревала, что у магистра уже есть темный клинок. Возможно, зная она, осталась бы жива». «Но Криста его не отвезла, а спрятала. Почему?»
«Он не работал». Заметив мой взгляд, колдун хмыкнул. «Страж не пачкал руки. Я попробовал. Никакого толку. Похоже, требуется глаз Серафима. Сам по себе клинок остается обычной железкой. Чтобы получить артефакт, его части следует собрать в единое целое».
«Поэтому вы и пытались забрать камень у кардинала Урбана?»
«Верно», — не стал он отрицать. «Но цели у нас были разные. Кристина желала спасти одну из вас. Мне же нужен был клинок для иного».
«То есть для себя?» Он глянул на меня, как на дурака, с сожалением и раздражением одновременно.
«Ничего ты не понял, Ван Нормайн. Для спасения человечества. Если бы у меня был кинжал, я смог бы заинтересовать кузнеца».
«Ну, ты его и так заинтересовал». Он грустно рассмеялся.
«Здесь я спорить не стану».
«Как же вы собирались поделить между собою такую ценную вещь?»
«Я не говорил об этом с Кристой. Но не буду врать. Если бы понадобилось, отобрал бы его силой».
Галки закричали еще громче, и одна из стай взлетела с ближайшей липы, черным облаком направляясь прочь на север. «Ты так и не ответил, где она его достала».
«О, у Кристы был талант находить их. Первое она обнаружила у законника, которого убила в тех горах у монастыря, а эту заготовку тоже у законника, точнее, на его теле, в Салезино».
«В Салезино?»
«Так она мне сказала».
Он пожал плечами и поморщился от боли.
«Не вижу причин не доверять ей».
Следовало все хорошенько обдумать. В голове была настоящая каша. Слишком много неожиданных новостей за столь короткий промежуток времени. Так что я задал несколько иной вопрос.
«Как ты попал к инквизиторам?»
«По собственной инициативе. Женщина, которая присматривала за моей дочерью, нашла тайник. И мои книги. А когда сюда добралась весть о том, что случилось в Круса, в общем, она испугалась и пошла к инквизиторам. Решила, если скажет, что работает у преступника, ей зачтется.
Зачлось?
Пару дней назад я встретил ее в подвалах псов господних. Его улыбка стала мстительной. Надо сказать, она была очень удивлена, как с ней обошлись.
«Пару дней?» — нахмурился я.